«Горная сосна», — предупреждает он шепотом. «Пей осторожней». И тут я опять вспоминаю о дневнике. Не пора ли начать его заполнять? Хотя бы историями шакала. Пролистав в могильнике дневники известных людей, Ральф взял для меня в библиотеке целую кучу таких книг. Я понял, что те, кто вел дневники, часто пропускали дни. Иногда даже целые недели. Но мне такой вариант не подходит, потому что первый отчет я должен представить послезавтра. Значит, пора приучать стаю к своему дневнику. Чем раньше, тем лучше. Несмотря на призыв слепого продолжать беседу, все молчат. И я, поставив стакан с чем-то коричневым, пахнущим хвоей, на одну из тарелок табаки, достаю из сумки заветную тетрадь. Открываю, записываю дату и впадаю в ступор. Фраза «Вот я и вновь четвертый» звучит просто пошло, но ничего другого в голову не приходит. Помучившись, я записываю ее с горящими от стыда ушами и добавляю «Встретили меня без особого восторга». Табаки читает написанное, сопя и вздыхая мне в ухо.
«О, ты стал вести дневник? Что, совсем нечего было делать?»
«На самом деле это довольно интересно», — объясняю я. «Пройдет несколько лет, я открою его, прочту то, что написал сегодня, и все вспомнится. То есть, конечно, не все, но основные события дня».
«Например, что встретили тебя без особого восторга», — кивает Табаки. «Очень важное событие, а главное, приятно будет вспомнить».
«Дневник должен быть честным. Если встретили без восторга, так и надо писать».
«А если восторг был, но спрятанный в душе?» — интересуется Табаки.
И «я пишу о том, что вижу, а не о том, где от меня чего спрятали».
«Понятно. И мои теории будешь пересказывать? Насчет болезни?»
«Попробую».
«Ты не сумеешь как надо. Я уверен. Все переиначишь на свой лад. Все писуны так делают. Ни словечко как было, все, как им померещилось».
Пожимая плечами. «Я постараюсь писать, как было».
«Ерунда!»
Табаки выхватывает у меня из-под носа тетрадь.
«Не сможешь! Да я лучше сам запишу, чтобы быть уверенным, что ты ничего не исказишь».
«Эй, погоди, дай хоть вступление закончить».
«Зачем? Разве ты не вспомнишь, что я брал его на заполнение? Или ты собираешься перечитывать свои записи в полном маразме?»
Стукаческий дневник уволакивается в другой конец кровати, где Табаки, на всякий случай отгородившись от меня подушкой, приступает к изложению своих страшноватых теорий. Вот и первая неожиданность для Ральфа. Делаю глоток из стакана и замираю, поперхнувшись. Там что-то обжигающее губы, горько как полынь, воняющее растерзанной елкой. Дыхание долго не восстанавливается. Лорд эту хвойную смесь пьет как воду, не меняясь в лице. Сфинкс пихнул свой стакан, соломинку толщиной с медицинский шланг. То ли они свои горные сосны сильно разбавили, то ли уже претерпелись.
«А где Горбач?» — спрашиваю я.
«Поселился на дубе», — отвечает лорд. «Скоро неделя, как они с Нанеттой там живут. Его прозвали друидом, и к ним туда зачастили паломники».
«Оставляют под дубом всякие подношения», — добавляет шакал. «Иногда вкусные. Корзиночки с зернами и все такое».
«С зернами?» переспрашиваю я. «Он питается зерном?»
«Не он, дурачина! Нанетта! Хотя вообще-то и она предпочитает колбасу. Теперь у нас обе верхние кровати освободились, и там ночуют девчонки».
Мне делается грустно. Ничего не имею против русалки, но вторая ночная гостья наверняка рыжая, которую я переношу с трудом. Я делаю еще глоток, действительно постепенно привыкая к сосне, и дополняю образ дома очередным безумным штрихом. Горбачом в роли Тарзана. За дверью тихая возня, стук, и входит рыжая с серым котом под мышкой. Одним из тех трех, которых нипочем не отличишь друг от друга. «Привет», — говорит она мне, — «с возвращением». Со стуком роняет кота на пол и садится рядом со сфинксом.
«Что там слепой делает под дверью?»
«Подслушивает», — объясняет лорд. «Сообразил, что самые интересные разговоры имеют место в его отсутствии. Так что он вроде бы отсутствует».
«А, вот как. Тогда мне, наверное, не следовало его замечать».
«Не следовало», — соглашается лорд. Кот гуляет по одеялу, задрав толстый хвост, и обнюхивает наши ноги. Громадный котище цвета пепла и мышиных спинок. Под воздействием сосны очертания сидящего напротив лорда подозрительно расплываются, а кот начинает смахивать на гигантскую крысу. Коты эти, все трое, смущают меня. Мне в их присутствии всегда немного не по себе. Дверь еще раз грохает, и в спальню вваливается стервятник с красавицей. У стервятника в руках горшок с кактусом. У красавицы какой-то шест с обмотанной тряпкой верхушкой. Следом входит слепой с полотенцем.
«А вот и мы», — игриво сообщает стервятник. «Сегодня вчетвером».
Лорд сбрасывает на пол две подушки. Стервятник садится на одну из них. Красавица, прислонив к шкафу свой шест, остается на ногах. Стервятник так туго стянул свою косичку, что глаза его стали раскосыми. Подчеркивая эту раскосость, он еще подвел их карандашом до самых висков. Из-за этого он выглядит непривычно, как будто собрался на маскарад. А красавица, наоборот, пришел по-домашнему, в тапочках. Как только все рассаживаются и Македонский выключает свет, Табаки начинает вопить, что ему ни черта не видно и что он не может делать записи. Специально для него включают настенную лампу. Я и забыл, что он все еще строчит в моем дневнике. Бедняга Р. Первый. Псих ты или не псих, а разбирать каракули Табаки радости мало. Рыжая жалуется сфинксу на кошатницу, хозяйку трех высокомерных котов. Стервятник делится со слепым планами организации своих похорон.